Братья, ну, во-первых, спасибо вам огромное за ваши сессии, за ваши проповеди. Очень много о чем нужно подумать, о чем нужно молиться. И я знаю, что как я сам, многие из этих братьев, сестер, мы думаем о том, вот, что делать с этими истинами. Вот, очень много слышим. Но я хотел от вас услышать. Вот мы говорим о великодушии, мы говорим о том не только, вот, как ощущать Божье великодушие, понимать из Священного Писания, какой является наш Бог, но более того, как это выглядит в практике. Так что я бы хотел услышать от каждого из вас, с какими сложностями вы соприкасаетесь в вашем пасторском служении, когда нужно проявить великодушие к человеку, когда нужно вот эту характеристику пастыря, вот эту характеристику Бога нашего проявить, нужно этим жить и показать Бога этим, другим людям. Вы можете поделиться, вот, такие сложности в вашей жизни? Именно в пасторстве.
Ты, Андрей, на меня смотришь, это вопрос ко мне или...
Это ко всем.
Да, ко всем.
Каждый из моих вопросов.
Ну, так как ты старше, тебе придется.
Ну, такой вопрос интересный. А меня слышно? Да. Помните вот такую расхожую поговорку, что легко быть пастором, если бы не люди? Вот. В принципе, каждый из нас внутри имеет тенденцию конфликтовать. Даже если нету рядом людей, где-то я найду причину для этого. Конфликтовать сам с собой. А когда соприкасаешься с человеком, вот, то вот это вот, вот это, наверное, самая серьезная точка напряжения. Вот для меня здесь, Андрей, чрезвычайно важно, когда мы говорим о том, чтобы проявлять великодушие, учиться много слушать, прежде чем говорить. Вот я себя неоднократно ловил на такие моменты, когда у меня уже есть заготовленный ответ, и он, возможно, будет правильный. Но если я не выслушаю и до конца не пойму человека, я очень часто мазал. Вот это вот одна из точек, где я учусь великодушию и любви.
Хорошо. Угу. И что вы делаете в своей жизни, чтобы бороться с этим?
Еще же другие братья должны отвечать.
Ну, пока уже мы с вами начали этот разговор, давайте.
Хотя бы один говорит уже, говори.
Ага. Ну, это вот то, о чем я сейчас говорил. Это понимание того, что Бог любую ситуацию в моей жизни создает для того, чтобы в первую очередь воспитывать меня и затем помогать другому человеку исправлять его проблемы. И поэтому я учусь слушать человека внимательно для того, чтобы понять его, что у него происходит. Ведь если у человека что-то неправильно вот тут вот под капотом, вот тогда он от этого страдает, ему больно. Наверное, вот это вот помогает проникаться как-то желанием слушать, чтобы, сострадая больше, вести его ко Христу.
Так что вот эта чувствительность, которая действительно видит, что это человек, образ Бога нашего, и он, he deserves, он заслужил того, чтобы я хотя бы его выслушал, старался понять, вместо того, чтобы сразу диагнозировать, да, и посылать on their way.
Заслужил, чтобы хотя бы выслушал.
Да, хотя бы так. Хорошо, спасибо. Спасибо, братья. Как в вашей жизни это выглядит, как в вашем служении?
Я думаю, есть несколько сфер, которые представляют собой наиболее острые моменты. Вообще, недостаток великодушия ты ощущаешь всегда. Ты не можешь его ощущать в какой-то одной только ситуации. Это просто по-разному выглядит. И я вспоминаю свою жизнь в прошлом, наблюдаю за собой сегодня, глядя вот с позиции того, о чем мы говорим в эти дни. Я вижу несколько наиболее острых таких точек, где это проявляется больше. Наверное, первая точка – это когда ты хочешь добиться результата, опять-таки ты предполагаешь, что это правильный результат, и ты хочешь добиться его быстро. Разные варианты происходят, но один наиболее часто, наверное, то, что происходит с нами, это когда ты раскладываешь ситуацию, ты это делаешь, исходя из Священного Писания, у тебя есть категоризация всего того, что происходит. И, ну, допустим, такую ситуацию, вот как Вениамин сказал, что ты выслушал, и ты был внимательный, и ты думаешь, что ты понял человека, хотя это тоже вопрос, ты можешь его не понять. Даже если ты выслушал много, потому что ты не был в его... на его месте, в его щузах. Вот,
и, вот почему важно много вопросов задавать и не давать советов
сразу. Да, и даже если ты вот все понял, да, и представь себе, что 100% ты гарантируешь, что у тебя есть ясная картина, представь себе, что ты очень хорошо знаешь Писание, представь себе, что ты смог найти именно те тексты, которые характеризуют эту ситуацию, и ты смог... донести до этого человека логично, ясно, с любовью, обоснованно все. И вот после всего этого ты предполагаешь, что человек должен бы понять, и он должен бы пойти и сделать так, как правильно. И вот здесь я обнаруживаю недостаток великодушия в себе самом, потому что далеко не всегда так происходит. Далеко не всегда. Меня это... Ну, поначалу я был самоуверенный, и мне казалось, что если... Значит, я неправильно объяснил. Значит, нужно немножко глубже, немножко больше, немножко сильнее, может быть, по какой-то другой системе объяснить. Потом я стал винить людей. Наверное, они неправильно, не хотят слушать. Вот, они сидят здесь, он пришел за помощью и не хочет меня услышать. Но потом я обнаружил такую деталь. Я стал смотреть на свою жизнь, и я стал видеть, что, оказывается, многим и многим вещам для того, чтобы Богу меня научить, потребовались годы. Я приведу вам один пример. Однажды здесь, в этой церкви, ко мне, не в церкви, а ко мне в офис, пришел человек, который пришел для того, чтобы извиниться. Он сказал: Алексей Алексеевич, я на протяжении длительного времени, он назвал, сколько лет он в церкви, сидел, и я на каждой проповеди с вами спорил. Но этот человек просто не говорил в открытую мне. Я думаю, что таких людей намного больше, чем один. Кто-то в открытую спорил и говорил. А вот этот человек на протяжении 10 лет. Вот. И потом, или сколько-то, может, больше даже. И потом этот человек, вот где-то Бог ему открыл, изменил его точку зрения на эти вещи, и он увидел совсем по-другому. И он пришел ко мне и говорит: извините, вот такая ситуация. Ну, мне не в чем было его прощать, потому что я на него ничего и не имел. Я не знал, что он так думает. Вот. Почему я говорю об этом? Потому что вот здесь нужно великодушие в том, чтобы ты... с одной стороны, понимал, что то, что ты говоришь этому человеку, действительно нужно, его жизнь обогатится, если он это изменит. С другой стороны, чтобы ты мог терпеливо продолжать вмещать его и молиться о нем, даже несмотря на то, что он не во всем изменяется и не так быстро изменяется, как хотелось бы. Это одна, наверное, сфера, где я по-особенному ощущаю вот напряжение, где требуется больше великодушия. Еще одна сфера – это сфера, когда ты категоризируешь людей. То есть у тебя сложился определенный имидж, определенный образ человека, который выстроился в твоем сознании в результате целого ряда факторов. Иногда ты их не можешь даже зарегистрировать или отметить. Какие же факторы вот сформировали такой взгляд твой на этого человека? Но этот общий взгляд не совсем точный. Он всегда у нас не точный, потому что мы люди. Вот. То есть ты отметил одну ситуацию, потом через год там другая ситуация, через два года третья ситуация, и у тебя сложился имидж человека. И вот он приходит к тебе, и ты рассматриваешь ту ситуацию, с которой он к тебе приходит, сквозь призму уже сложившегося образа об этом человеке. Ты стараешься быть объективным, ты стараешься услышать его, но тебе все равно невозможно избавиться от этого образа. Потому что ты уже поставил его на определенную полку. Разные у нас полки есть, у каждого свои, но у каждого они есть. И вот для меня здесь требуется огромнейшие усилия в том, чтобы подойти к каждому конкретному человеку using the best assumptions. То есть подходя к нему с наилучшими предположениями. У меня всегда есть тенденция, вот человек приходит и говорит, а он эти вопросы задает, потому что он в собрание редко ходит, я ему в прошлый раз говорил о чем-то, он это прореагировал, и там другая ситуация была, он с тещей поругался и до сих пор не решил вопрос. У меня уже сразу есть определенная тенденция. И человек это чувствует, когда ты с ним разговариваешь, он это чувствует. И вот подойти так к человеку, чтобы ты мог увидеть в нем, вот что, я думаю, было ценно во Христе и что не могли переварить фарисеи. Христос мог прийти в дом мытаря. Он ни в коем случае не одобрял его практику обирания людей, но он подошел к нему с best assumptions. То есть, что этот человек, он, это душа, которая нуждается в спасении, и у меня достаточно милости и жалости к нему, чтобы помочь. Это две ситуации. Таких, наверное, можно назвать еще несколько.
Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Пастор Виталий.
У меня очень похожие, я думаю, переживания, как вот братья говорят. Наверное, я бы отметил бы или добавил бы то, что вот сам имидж, о котором Алексей говорил, это одна проблема, которая может быть. Другая, если мы начинаем, вот и когда я это раньше делал, вот я знаю что-то плохо, сразу к делу. Сразу давайте к делу, решать его быстро. Я заметил, что иногда я раньше вот делал по часу, делал вот на 12, на час, на 2, на 3, подряд там несколько бесед, допустим. Я заметил, чтобы для того, чтобы знать человека и дать ему понять, что это не программа, это не проект, а у тебя душа, которая для меня очень дорога. Я понял, что мне нужно делать как минимум по 2 часа. И это для того, чтобы понять или начинать с того, где человек находится, не там, где я нахожусь. Не там, то, что я думаю, у него какая есть проблема. А начинать именно с того места, где он находится, с того переживания, что ему болит. Даже бывает, когда, это было много раз, когда я переживал это, очень сближало человека, иногда мы даже до вопроса самого не доберемся, но когда человек видит, что вот душа к душе идет разговор, и ты не планируешь даже этот разговор, я думаю, что это хорошая сторона, я бы назвал бы ее определенным великодушием. Достаточно терпения, чтобы... Я начал задавать только вопрос. Вот, я думаю, это тоже учитывать у человека, где он находится. Где он видит сам, он находится, и как он или она хочет выходить из этого. И не осудить его за это. Потому что у каждого человека, я даже иногда... Помню, как-то было пару таких случаев, когда я поменялся местами с человеком. Вот я в твоей проблеме, ты мой консультант, помоги мне. И я видел интересные моменты, когда у людей появлялось оживление, и они, кажется, все знают. Они знают не меньше, чем я. Я говорю, как вот мы можем, как я могу помочь тебе это делать, то, что ты сейчас мне говоришь? Вот. И, конечно же, вопрос, если говорить вообще по поводу нашей работы с людьми, это очень ценно и очень важно понять, разобраться, вот где он или она ищут свою идентичность, где они пытаются. А на это уходит время. И должно уйти больше времени. Другими словами, я бы подытожил, была одна. Когда мы людей начинаем видеть просто как проекты, вот у нас есть служение консультирования, у нас есть люди, много проблем, нужно все решить. На мой взгляд, я вот, мое последнее такое вывод, который я сделал, мне лучше встретиться с одним и нормально разобраться, чем встречаться с пятью, уходя, которые не понимают, что им дальше делать, что случилось, поняли меня, не поняли. Вот поэтому это, конечно же, порождает другие вопросы и проблемы, но это я бы хотел бы еще одно добавить. Вот то, что Алексей говорил, насколько я услышал, от ожидания. Мои есть собственные ожидания, как человек должен среагировать, когда это должно произойти, и дать Богу время. И искренне молиться за этого человека. Великодушие растет, когда мы молимся о людях и даем им об этом знать. Как Тимофей где-то сегодня отметил, что мы можем сказать, что я буду молиться за тебя, а мы даже не записали у тебя к себе и таблеток не употребляем. И где-то бывает...
Не подсказывает вовремя.
Бывает, мы забываем эти вещи, но когда ты говоришь человеку, вот день прошел, два, я молюсь о тебе об этом вопросе. Я думаю, это очень важный такой шаг, жест великодушия, что you are on my mind, you're on my heart.
Я прокомментирую одну из этих деталей, думаю, очень важно, по поводу таблеток, какие братья употребляют. Это у нас шутка такая есть. Брат Вениамин, он старше нас всех.
Ну, имен-то не надо.
Вот. И как-то я ему один раз напомнил о чем-то, другой раз напомнил. Он говорит: слушай, ты мне таблетки давай для памяти. Вот, и так это вошло в притчу уже.
А есть еще...
А их нету, я не знаю таких таблеток.
А еще есть другая сторона этой истории. А он начал забывать мне, напоминать таблетки принимать.
Хорошо.
Третий должен войти в этот весь. Понимаете, чтобы... почему мы втроем на сцене?
И поэтому вы начали привлекать молодых братьев. Братья, ну спасибо, очень ценно, я думаю, для нас слышать, для меня, я знаю, это очень ценно слышать, потому что вот Господь вам позволил уже быть в служении, вот набирать этот опыт уже много лет. И когда вот я думаю о пастырстве, о пастырском служении, что это значит, естественно, вот все, что вы рассказываете, здесь есть... место как-то ошибаться, и здесь есть место чуть-чуть не точно сделать, неправильно отнестись с человеком. Если бы вы смогли, я бы хотел опять от каждого из вас услышать, есть у вас какие-то сожаления о том, как вы, может быть, проводили работу с человеком? Естественно, не нужно называть человека или определенную ситуацию, но как вы вели себя, как вы среагировали, и как, может быть, вы не проявили великодушие в этой ситуации?
Я хотел бы, это может быть предложение моего, то, о чем я говорил. Я думаю, последнее время, вот в этом году как-то Бог дал мне это желание, там, где у меня есть напряжение с людьми, решать их. Я не ставил перед собой календарь и не писал расписание, но интересная вещь, когда Господь, вот ты проникаешься Божьим великодушием, и ты понимаешь, сколько Он тебя прощает, и у тебя появляется внутренняя свобода, ты приходишь с человеком, разговариваешь с ним, это не один, не два. Я буквально за вот, февраль месяц, я думаю, у меня где-то было таких 5-6 случаев, где я просто просил прощения. Вот были вещи, когда я не дослушал, я по-своему придумывал, я даже видел человека по-своему. И когда он или она говорит мне, я действительно находил, это опять не я, когда Господь делает, когда ты в душе перестаешь спорить с человеком о портрете, который он носит о тебе. Потому что каждый человек носит, вот как Алексей говорил, мы носим, я ношу свой портрет про себя, потом я ношу тот портрет, который, я думаю, ты носишь про меня, и если ты еще что-то, вдруг против меня что-то имеешь, то я начинаю бороться уже не с тобой, а с этим портретом, который у тебя, я начинаю Я просто это все отдал Господу. Я просто реально посмотрел, окей, у меня есть там 5, 6, 7 человек, с которыми мне нужно навести порядок. Я не знаю, получится это в этом году. Я знаю, что где-то была и моя вина, и я должен прийти, говорить спокойно. Но здесь очень важно не побежать вперед, вперед Господа. Если Господь это дает, вы будете знать об этом. Вот я это узнал по себе. Господь дает возможность сейчас это делать. А лучше не делать его как-нибудь, лишь бы сделать, потому что Библия говорит. А лучше сделать его тогда, когда Господь тебя ведет в эту ситуацию. И способность просить прощения возникает тогда, когда Бог тебя освободил, и ты больше не имеешь ни своего портрета перед собой, ни того, который человек носит. Ты просто приходишь к нему тоже, вот человек, как ты человек, у него есть или у нее есть там какие-то свои претензии, и быть готовым их даже выслушать. Быть готовым выслушать пастору, выслушать, когда к тебе говорят, что ты неправильно сделал, это нелегко. А должно быть легче, чем другим. Почему? Потому что ты с Богом чаще бываешь, встречаешься с Ним, сердце свободно, ты не заискиваешь перед людьми, ты не ищешь благоволения у людей, ты его получил. Теперь ты приходишь и отдаешь его. Если ты видишь, что человек против тебя что-то имеет, ты, ну, прости меня, я, может быть, и не думал так, или не представлял. А просить прощения, каяться – это огромнейший выход из многих напряженных ситуаций, которые мы же сами, пастыри, иногда создаем.
Спасибо, пастор Вениамин. Или пастор Алексей, кто готов первый?
Повтори вопрос.
Есть какие-то у вас сожаления в служении, когда была возможность, может быть, проявить великодушие к человеку, и вы пропустили эту возможность? Или, может быть, где вы наоборот?
Да. Я думаю, это тысячи. Вот это не десятки, не сотни, а тысячи ситуаций. Если ты занимаешься пасторским служением, ты неизбежно соприкасаешься с людьми. Значит, ты с ними взаимодействуешь. И если ты не великодушный, или, так скажем, если у тебя не хватает великодушия, оно всегда будет проявляться. Потом немножко время проходит, и ты понимаешь, Господь тебе открывает Его отношение к данной ситуации, и ты начинаешь сердцем своим ощущать это отношение, и ты потом смотришь туда-назад, и ты видишь, вот там слишком строг был, вот там нетерпелив был, вот там ожидал от людей того, что не мог ожидать. И когда ты внимательно смотришь на это, то в действительности у меня возникает одно только ощущение в сердце, как Бог милостив ко мне. Вот смотришь назад, и ты видишь, что все-таки Господь продолжает тебя терпеть, продолжает тебя терпеливо воспитывать. И еще и при всем этом еще и продолжает как-то использовать. Вот это вот такое ощущение, которое возникает в моем сердце постоянно, когда я смотрю назад. Относительно второй ситуации, да, есть, помню, целый ряд ситуаций. Это самые приятные моменты, которые приятно вспоминать, когда Бог дал силы поступить великодушно. Это, наверное, самое большое, что может быть не только в пасторском опыте, но и вообще в опыте любого христианина. Вот нет большей сладости, как вот быть наполненным этой свободой, которую Бог дает тебе, когда ты, доверяя Ему, не пытаешься все выстроить. Опять-таки, мы же все достигаем хороших целей. Мы не хотим разрушить что-то. Мы хотим созидать лучше. Вот. И когда ты подходишь... Одну я приведу ситуацию, может быть, которая будет понятна многим тем, кто занимается служением. Я с самого начала, когда принял служение здесь, чувствовал на себе огромную ответственность за все, что происходит в церкви. Я вообще считаю одним из наиболее важных качеств – это ответственность человека. безответственные люди, на мой взгляд, это наибольший недостаток, который есть у людей. Но с этим связана негативная сторона. Может быть, связана. Негативная сторона в том, что, будучи ответственным человеком, я все вопросы пытался решать. Я не мог их оставить нерешенными. А когда ты все вопросы пытаешься решать, ты неизбежно приходишь к тому, что ты решаешь их по своему календарю, а не по Божьему. И, естественно, ты прибегаешь к каким-то... Если Господь не действует, Самуил не идет, то нужно самому жертву принести. Помните Саула. Потому что филистимляне стоят. Потому что нужно выступать. Нужно защищать народ. Вот со временем меня Бог научил тому, что дело намного менее важно, чем Божье действие в нем. И вот это вот элемент великодушия, который он не в личных каких-то отношениях, он более в глобальном стратегическом подходе к делу, он дает огромную свободу. Получится, получится. Не даст Бог, не даст. Значит, будем без этого.
Ну, это замечательно, потому что вот если подумать, вот свобода, которую Господь дает вот в этих моментах, чтобы вот действительно просто служить человеку, любить человека и чувствовать вот ту радость, ту полноценность, которую Господь дает нам, когда мы делаем то, что Он сотворил нас делать. Это замечательно. Спасибо. Пастор Вениамин.
И эта свобода, она действительно приходит тогда, когда ты реально любишь человека, желаешь его блага, а не чего-то от него получить. Если что-то от него получить, это мучительно становится. Мучительно. Много таких ситуаций было. Как братья говорят, это как-то и говорить об этом особо не хочется. Но вот именно вот эти точки, где я пытался... наверное, больше людей вразумлять, не любя их. Вот такие ситуации. Некоторые, наверное, я уже никогда не исправлю, я потерял этих людей. Вот некоторые Господь дал эту милость, что отношения восстановились, доверие восстановились, вместе мы. Вот, но учимся. Я помню даже одну такую ситуацию, где так как это было очень давно, где-то в нескольких словах можно об этом сказать. Одного человека пытался консультировать вот, и с одной, и с другой, и с третьей стороны, а он такой самоуверенный. Там вопрос семьи был, дело дошло до развода. Вот, и когда он сказал такую вещь, что я вернусь домой, даже если она меня не приглашает, и буду жить. Это моя комната, там тоже есть. Но я тогда, мудрый брат, открывая 1 Петра 3 главу, 7 стих, и читая ему, что твои молитвы будут мерзость перед Богом, если ты свою жену, без покаяния к ней вернешься. То есть не будет понимания жены. Вот, но это... Он, бедный, аж взвился и говорит, ты не душепопечитель, а душегубитель. Я даже тогда не понял этого, что... Вот. А потом мне другой брат, который рядом сидит, говорит, ну, если бы мне с таким выражением лица говорили, я бы тоже, наверное, надулся. Вот. Как-то вот этот вот баланс, говорить истину, но говорить истину в любви, он не приходит сразу, этому надо учиться, да. А с другой стороны, вот спасибо, Алексей, что ты подметил эту сторону. У нас огромная церковь, и я скажу так, наверное, подавляющее количество людей, вот где, с которыми Господь как-то дал возможность пересекаться, где-то использовал как свой инструмент помощи, они стали моими друзьями. Это самое большое удовольствие, друзья, когда какой-то промежуток времени пройдет с человеком вместе, и вот он изменился. И ты знаешь, что это не ты, это Господь делает. Да.
Замечательно. Спасибо, братья. Но у нас время заканчивается. Я думаю, у нас время есть на последний вопрос. Мы очень много, естественно, во время конференции говорим об этом вопросе. Пастор Алексей, вы в своей проповеди тронули этого, я знаю, вот пастор Виталий тронул этого вопроса тоже, что в практике жить вот этим великодушием, вот зная то, что мы знаем о Боге, жить этой истиной. Пастор Виталий, вы даже сказали такую вещь, nothing else matters, я себе записал так, when we have Jesus. Когда мы имеем Христа, все остальное это как бы уже, it's just details, да. И это говорит именно о том, что не востревожиться, доверяться Богу во всем. Но когда вот мы смотрим на этот вопрос, что мы должны знать этого Бога, чтобы осознавать Его великодушие, мы должны знать о Нем, мы должны знать Его Слово, чтобы учить других людей в этом. Где мы находим этот баланс, и как мы практически можем иметь вот эту любовь к людям, проявлять вот эту заботу людям, зная то, что мы знаем о Боге? Мне очень понравилось, вот сегодня утром Алексей Прокопенко сказал, одна из... Одно из определений, спасибо большое. Одно из определений слова — это loyal love.
Верная любовь.
Верная любовь. Это очень красиво. Это мое любимое, наверное, определение этого слова, потому что это показывает то, что Бог видит, кем я являюсь, но Он посвящен ко мне. Как мы можем себя посвятить своим людям и любить их так? Как мы можем вот взять вот все, что мы слышим во время этой конференции, и чтобы применить это в том, что несмотря на то, как они с нами относятся, несмотря на обстоятельства, как мы можем быть посвящены тому, чтобы любить наших людей так?
Для меня самое важное в этом, самое глубокое, это продолжающееся углубление личного познания Бога. И вот я о чем. Когда мы говорим о том, что мы познаем Бога, мы Его познаем многогранным, и мы никогда не перестанем Его познавать, если мы этим занимаемся, если это нас интересует. Так вот, одна из граней Божьего характера, она очень помогает нам в этом отношении не просто выстроить правильное понимание, а сформировать правильное отношение. Эта грань заключается в следующем. Я как-то подумал о том, что вот мир, в котором мы живем, со всеми его извращениями, со всеми многочисленными грехами, которые люди делают. Бог, Он абсолютно святой. И Он абсолютно точно воздаст за каждый грех каждому человеку. По-другому быть не может, потому что в этом смысл праведности. Бог праведен, и поэтому однажды за каждый грех Бог воздаст каждому. Но несмотря на это, молния не убивает каждого человека после того, когда он согрешил. И после 10-го греха не убивает. И даже когда Бог уже принял решение Содом и Гоморру уничтожить, то когда ангелы приходят к Аврааму, и Авраам просит, ну если 50 будет, и Бог говорит, потерплю еще. То есть вот эта широта Его любви, она меня поражает. Она меня поражает в том смысле, что я намного быстрее хочу воздать. Я намного сильнее хочу наказать. Я намного быстрее хочу поставить на место. Быстрее Бога. И вот чем больше я размышляю о Нем, тем больше я понимаю то, что апостол Петр пишет о Христе. Во второй главе я вчера читал этот текст, когда написано, Он злословим будучи, не злословил взаимно. И когда Ему угрожают, когда Ему, что там дальше, делали зло против него, да, он не угрожал. И дальше очень важная фраза. Но предавал то судьи праведно. Я думаю, что чем больше мы понимаем характер Бога по-настоящему, тем больше у нас возможность понять вот эту динамику, сложную динамику Его отношения к миру, в котором мы живем, И к миру, наверное, проще, хотя сегодня, вот когда к миру проще, когда это тебя не касается, но когда мы соприкасаемся с какими-то вещами, которые против нас сделаны в этом мире, то мы очень быстро гневаемся, очень быстро осуждаем, очень быстро. Или что-то делается такое, что мы считаем, ну, совсем плохим грехом. Вот тогда у нас уже весь наш праведный гнев изливается. Вот. Но сложнее, когда мы имеем дело с теми, кто близко. Особенно с женой, с детьми, со служителями, которые рядом с тобой. Причина вот в чем. В том, что у нас ожидания другие здесь. Мы вот от тех людей меньше ожидаем, поэтому мы медленнее их судим. Те, которые рядом, у нас ожидания больше, им быстрее реагируют. И вот здесь я учусь смотреть на свою жену Божьими глазами. Я учусь смотреть на братьев, которые рядом со мной, Божьими глазами. Я учусь смотреть на соседей своих Божьими глазами. И чем больше это удается, тем больше свободы, во-первых, и тем более эффективно мое отношение к ним.
А если добавить к тому, что ты говорил, Алексей, я смогу строить более глубокие, такие прочные отношения с людьми, отношения благодати, только если я строю эти отношения со Христом. Что я имею в виду? Вот точно так, как чем... Я когда-то познакомился со своей Ириной, еще плохо ее знал. Ну, девчонкой она была, я пареньком. Мы начали встречаться, и чем чаще мы встречались, разговаривали о разных ценностях жизни, о том, что внутри, о целях и так далее, тем больше у нас возникало вот это друг к другу вот желание быть вместе, которое потом переросло в глубокую любовь. Без моей жены я бы никогда не состоялся служителем. Вот, это так. Это вот касается моих отношений с Богом. Только когда я провожу время с Ним, эти отношения будут развиваться. Отношения всегда развиваются в контексте общения. И вот здесь для меня очень важно, вот, к тому, что ты говоришь, познавать Бога многогранного, но особенно Бога личностного, вот Бога любви, Бога долготерпеливого, Бога, который умер за меня на кресте, когда я бежал от Него. Он сделал первый шаг, чтобы найти меня, и учись ты других искать. Бога, который не отказывается от меня, поэтому, когда кто-то от тебя отказался, ну, не будь занудой там, назойливым, но ищи возможности, как найти этого человека. Вот это вот, отсюда начинается все.
Спасибо.
Очень быстро, наверное, я бы отметил бы почти что то же самое, но хотел бы с другой стороны это, может быть. Это благословение тайной комнаты. Молитвенной комнаты, которую должен переживать в первую очередь служитель постоянно, регулярно. Я помню, когда я вообще два раза каялся, один раз в 12 лет, и потом, я имею в виду, я продолжаю каяться, но два раза публично. Покаяние было у меня в 12 лет, и затем было где-то уже, я подростком был, 18. Я помню 12 лет, как до сих пор помню, 12 лет, когда я покаялся, я думал, что второе было правильное. А в последнее время я вспоминаю 12 лет, когда я покаялся. Я помню тогда, до сих пор помню это ощущение, чувство, назовите это affection, что бы то ни было. У меня было в 12 лет удивительная, непонятная для меня любовь к людям. Ну, может быть, для кого-то это и не поймут, это, но вот у нас в семье шоколад, если бывал, то он бывал раз в году и в очень маленьких дозах. То если приезжали какие-то иностранцы, где-то заезжали, там кусочек шоколада. И вот я помню до сих пор, я как раз покаялся, Я шоколад очень люблю, черный. И как раз черный, вот с тех времен я до сих пор люблю. И я помню, как этот шоколад для меня, я его отдавал. Я его отдавал своему брату, который меня обидел. Я как-то потом, прошло время, я сейчас вот вспоминаю, я не буду там говорить за все остальное, что вот у меня сейчас время бывает, и это стало чаще появляться, когда ты со Христом переживаешь Его любовь, когда ты читаешь Его Слово и проникаешься Его присутствием, и питаешься Его благодушием, благоволением к тебе, появляется удивительное ощущение, как Лютер говорит об этом, мне нравится эта фраза, «роса на сухую землю». Вот ты, я прихожу в ту же ситуацию, где мои, может быть, там иногда непослушные дети, там где-то каприз, который я не ожидал, и я вижу по-другому, мне не нужно напрягать себя, чтобы мне правильно там вот, сдержать себя, чтобы правильно отреагировать. В душе порядок. Вот в душе со Христом, когда порядок, ты побыл с Ним, тебе хочется любить людей. Тебе не нужно создавать много каких-то контекстов. Бог тебе пошлет людей, которых любить. Готов ли ты? И я думаю, что часто мы не готовы, знаете, бьемся или давай в бой консультировать, там все остальное. Если сердце не готово, если там внутри Господь не решил этих проблем, и ты Его любовью не напитался, ты ничего не можешь дать. Ты ничего не можешь дать людям, ничего не можешь дать, если ты не возьмешь, если ты не получишь от Него. Я просто начал в последнее время испытывать это. Ну, бывает, вот мы даже здесь сидим, братьями где-то, порешаем все остальное. Я домой еду, и мне хочется остановиться, просто поговорить с моим Господом. I want to talk to Him. Я нахожу в этом, ну, пока что я не нахожу даже равных. Даже с моей женой я так много и так глубоко не разговариваю, как сейчас, вот в это время Господь дает мне желание просто быть с Ним один на один. Это то, что я говорил всем вам в начале конференции, пережить небесную конференцию каждый день. Это, друзья, это ключ. Когда раньше мне говорили старшие братья, я думал, молиться, молиться. И я как-то это все... Теперь Бог дал мне такую благость, такую милость это переживать. И я хочу туда, я хочу обратно туда, потому что оно меня наполняет, оно делает меня способным просто быть такой, как я есть, там, где есть. И когда этого не происходит, это все замечают.
Замечательно, спасибо.